Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи.
Во время Луна, вниди Иисус в Церковь Божию, изгна все продающие, купующие в церкви, и трапезы торжником из проверже, и седалище продающих голуби. И глаголы им, писано есть, храм и храм молитвы наречется. Вы же сотвористе вертеп разбойникам, и приступишь к нему хроми и слепи в церкви, и исцели их. Утро же возвращайся во град взалка, и узрев смоковницу, едину при пути, приди к ней, и ничтоже обрети на ней ток молитве едино, и глагола ей, да никак лиже от тебе плода будет вовеки. Ябе исше смоковница, и видевши ученицы, дивившися глаголюще, кака абе исше смоковница. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, сегодня пятница, 23 августа. Сегодня мы читаем с вами Евангелие от Матфея, главу 21, с 12 по 14 стих и с 17 по 20 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. И оставив их, вышел вон из города, в Вифанию, и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, видев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы слышим. Читая Евангелие, мы с вами видим Господа нашего, Господа Иисуса Христа, Бога, ставшего человеком. Нас ради людей и нашего ради спасения. Видим величайшее милосердие Бога к людям, любовь, сострадание, жаление грешников, желание помочь нуждающемуся. Все это Господь нам являет, все это мы видим. И зачастую человек приходит к такому мнению, что Бог, да, Он добр, Он милосердный. Он сострадательный, что проси и получишь, и не более того. Не более того в каком смысле, что именно вот Бог что ли вынужден всегда нас прощать, Он обязан всегда нас миловать, обязан всегда нас из любого нашего болота вытаскивать, всегда нас оберегать, всегда исправлять наши недоделки. Да знаете, такой как, ну, наверное, страшно сказать, но тем не менее, часто люди Бога рабом своим желают считать. Таким вот рабом всемогущим, чудотворцем, который все может, но может по моему желанию. Зачастую люди начинают искать-то Бога из таких соображений. Порой приходит человек креститься и спрашивает его, для чего тебе нужно крещение, зачем? Для чего ты этого желаешь, что ты ищешь? К сожалению, вообще редкие дальнейшие какие-то глубокие рассуждения от приходящего. Часто люди, к сожалению, причиной крещения своего желаемого вставляют какие-то банальные вещи, земные какие-то предметы. А спросишь, а вот Бог для чего тебе нужен? Вот ведь ты к Нему идешь. И что мы слышим? Я хочу, чтобы Бог мне помогал, чтобы Бог меня защищал, чтобы Бог меня берегал, там, берегал моих ближних. Да, это все хорошо. Но вот что ты сам готов сделать для Бога? Что ты будешь делать? Вот об этом часто люди не задумываются почему-то. А почему, возможно, ты из-за этого что? То есть я меняться-то не желаю. Я что-то делать особого, но даже не желаю. Вот Бог пусть делает. он должен, что ли, мне же к нему пришел, значит, он теперь мне обязан. Смешно, даже не смешно, сколько страшно. Страшны такие рассуждения. Мы забываем, что Господь, будучи Творцом, является хозяином всего мира. В его руках суд. Суд справедливый и суд очень часто очень строгий. Вот сегодня мы слышим Евангелие, где нам Господь показывает себя в гневе. В гневе правильном, в гневе, которому не может сопротивляться никто. Вот две истории показаны сегодня. Вот каждый говорит, в общем-то, об одном и том же. Сначала видим, Господь приходит в храм Божий, это уже после входа Господня в Иерусалим, это уже идут последние дни его земной жизни. Господь приходит в храм. Сразу же нужно здесь некое пояснение, что храм себе Иерусалимский представлял не то, что сейчас христианские храмы. Это был, ну, чуть ли не целый квартал, застроенный разными сооружениями. Сам по себе храм, как святая святых, представлял себе достаточно небольшое здание. А ведь был храм, как двор язычников был, куда могли вообще входить все язычники в том числе. Дальше следовал двор женщин, куда могли входить женщины. Уже язычники не допускались туда. Дальше был двор, собственно, израильтян, куда же, да, вот основная масса иудеев приходила для богослужения. Там жертвоприношения проходило и молитвы. Дальше шел двор священнический. И был там алтарь всесожжения, да, где... хлебопредложения были, туда только священник же имели право ходить. А вот дальше же, собственно, уже святая святых, куда раз в год первосвященник входил, то, чтобы кадить перед алтарем. Вот так вот можно сказать. Вот здесь вот Господь, получается, входит в, как бы, в храм, в самую первую часть, вот этот двор язычников. Было много. И именно там что и видит. Огромное количество людей, шум, суета, толкотня. Хотя, казалось бы, происходит событие, но что ли законное. Да? Вот мы видим продающих, покупающих, меняют деньги. По закону каждый иудей должен был вносить полсикля, как некий налог, что ли, вот, перед праздником Пасхи. Перед самим праздником не только в храме позволялось это сделать. Там в течение года можно было в любом месте еврейского государства вот внести, что ли, вот эту вот плату. А вот перед Пасхой только там. Вот люди стремились отовсюду, в Иерусалим на Пасху, должны были иметь там нести вот эту священную жертву. Причем не какими-то другими деньгами, а именно как раз вот, вот священными вот этими иудейскими монетами. Причем они должны были быть ровными, серебряными, никакие другие здесь не позволялось носить. Нет ничего удивительного, что кто-то менял эти деньги. Но как-то часто бывает, начинается злоупотребление. Да. Курс обмена валют мог резко повышаться, да, по сравнению с другими временами года. Вот это все оно было, там, видимо, были и обиды, и обманы, еще что-то. Точно так же касалось-то продающих там голубей, волов, агнцев, которые, да, использовались при богослужении, при жертвоприношении. Все это, опять же, было законно, но, опять же, часто к этому незаконно относились. Да, скажем, вот в то время семья Анны, первосвященника, она, что ли, владела вот этими рядами, где продавали животных для жертвоприношения. Тоже ничего там страшного нет. Но страшно, что там, получается, под присмотром священных лиц происходил обман, происходило злоупотребление, происходили обиды бедных, да, нищих, слабых, которых вот так вот, что ли, оскорбляли продающие. Именно вот это Господь здесь не предан. Он говорит, что люди приходят сюда в храм молиться. Здесь что мы видим? Видим скорби, видим обман, видим ложь. И вот это Господь не принимает. И из-за этого Он выгоняет всех продающих, покупающих. Видим, что вот в этом гневе Он находится. Гнев, который никто не может противостоять. Это гнев праведный. Гнев, связанный с ревностью о славе храма Божия. Вот Господь говорит, что... Иеремия говорит, что дом и дом молитвы наречется, то есть и называет храм своим, ведь домом здесь он. Вы сделали вертепом разбойников. После этого приступили к нему слепые, храмы он исцелил их. Но здесь можно это в буквальном смысле понять, можно и в символическом, что и так Господь исцелял всех больных, а так можно сказать, что слепые — это слепые душой, Господь их здесь исцеляет, их словом. Да, те, кто имеет какое-то повреждение в вере. Также, да, храмы — это у кого недостаток добрых дел. Какие-то вот в этом повреждения. Следующая история. Господь утром из Вифании снова возвращается в Иерусалим. Смоковница. накрытое листьями. Смоковница, как об этом говорят исследователи, дерево, которое приносит по 2 урожая в год. И там часто и плоды свежие, и цветы, и листья. Соответственно, если листья есть, есть вот эта вот зелень, то можно предположить, что там должны быть плоды. Но тут их не было. Господь, не найдя их, говорит, что проклинает смоковницу. Опять же, являет вот этот свой гнев. Конечно, кто-то может сказать, а за что гневаться на дерево? Но Господь здесь показывает для нас, людей, показывает, что человек, если в твоей жизни лишь будет лишь только внешне, не будет плодов души твоей, то вот и ты сподобишься вот этого проклятия Божия. Также смоковница здесь символизирует иудейский народ, которым было все для того, чтобы были плоды духовные, но плодов в итоге не дали. Было богослужение, было жертвоприношение, был закон, все было, а плодов не было. Господь вот и показывает, что если не исправится это, то будет проклят народ иудейский, что, в общем-то, так и случилось. Опять же, видим, проклинается то, что бесплодно. Это каждый может к жизни своей отнести. Если нет плодов в моей жизни, плодов духовных, то для чего тогда я живу? Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами успели прочитать. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 21, с 12 по 14 стих, и с 17 по 20 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по 2 главы.
Аллилуйя.